Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день пятый. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Пять баллов пробки в Москве. От Кутузовского до Волоколамки внутренняя сторона МКАД стоит. От Боровки до Липецкой улицы внешняя сторона МКАД стоит в пробке. Между... это в принципе, так сказать, от Дмитровки до Ленинградки. Внешняя сторона МКАД тоже в пробке. Да и Ленинградка на выезд. Ну так. Когда же лето придет, пишет Лиссандра. Ну, примерно через год. Привет, говорит борода лицо, привет. Так, будем обсуждать выход Обамы через задний проход из самолета в Пекине. Задний проход вы это называете, Ари Шерман? А что то обсуждать? Это все какие-то тонкости, не очень и интересные, честно сказать. Потому что, что тут обсуждать? Ну, вышел там не с той стороны Обама. Кто-то в этом видит какие-то конкретные знаки, кто-то в этом видит... Якобы что-то это значит. Я, в общем-то, не понимаю, что это значит. Ну, вот Илья присылает фотографию, как Обама стоит в стороне, а в другой стороне стоит Эрдоган и Путин, и что-то обсуждают. Может быть, что-то это и значит, но есть у меня ощущение, что мы просто привыкли, кто-то из нас привык, знаете, как в советских газетах, когда по расположению портретов можно было что-то понять, вот искать какие-то знаки в этом, понимать, что-то вот пытаться найти. На самом деле, может быть, это что-то и значит. Мы, кстати, G20 можем отдельно обсуждать, и я думаю, правильнее будет начать именно с обсуждения G20, потому что, как я понимаю, саммит уже подошел к концу, так что давайте попробуем обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, телеграм, говорит МСК-бот. Пожалуйста, вот саммит G20, да, мы много чего наблюдали, ссору, пререкания, некие несогласованность действий китайско-американских сторон, когда китайская сторона утверждала, что это их аэропорт, их земля, и они будут тут распоряжаться, американцы говорили, это наш президент, наш самолет, мы знаем, как лучше. Пожалуйста, что вы увидели знакового, что вы увидели важного, наблюдая за саммитом, у вас было на это время, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Михаил. Ну, по поводу сначала Обамы, Восток дело тонкое, я думаю, черное на красном, это траур даже у них. Именно поэтому не стали, значит, это самое... подвозить в красную дорожку. Второе, подарил...
Как вам официальное объяснение Вашингтона? Говорит, не стали, потому что мы сказали и не надо.
Нет, это они потом уперлись уже.
Это они придумывают,
да? Да,
конечно. Вам это не верится, я понял.
А второе, когда, значит, китайскому руководителю преподнесли мороженое, ну, многие что-то пытаются в этом смотреть. Я думаю, здесь дело касается Арктики. Вот. И, конечно, Путин ищет союзников в борьбе за нее.
Ну, просто говорят, Путин обещал угостить мороженым, вот и привез.
Ну, просто, понимаете, просто ничего. Помните, он щуку поймал как-то? Это тоже непросто.
Тоже непросто.
А затем последовала чистка.
Я помню, спасибо. Вы в этом все видите какие-то тайные знаки. Я в этом никаких знаков не вижу вообще. Ну, привез президент мороженое. Потому что обещал этим мороженым угостить. Кстати, достаточно такая милая, а может быть даже комичная ситуация, особенно как об этом рассказывали центральные телеканалы, было приятно наблюдать, когда показывают Китай, высокоразвитые вот города Китая, с ума можно сойти, там стоят такие небоскребы стеклянные, и наш президент привозит мороженое. Что-то в этом есть такое домашнее, сырмяжное такое, знаете. 7373948, детское, что ли? Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня зовут Николай. Я вот как раз по поводу мороженого хотел сказать.
Тут
по телевизору показывали, сидят, значит, общаются, ну, Путин и предприниматели китайские, и один из китайских предпринимателей говорит, что у них, оказывается, у нас, точнее, мороженое, на мороженое, на вывоз, запрет, говорит, якобы есть. Ну, Путин говорит, ну, я об этом ничего не знаю, но теперь, говорит, знаю, что Си Цзиньпиню подарить. Ну, вот он и привез коробку мороженого.
Коробку мороженого, я понял. Тяжело звонившему до этого, пишет Вадим Пономарев. Наверное, и в масонов он верит. Знаю, привез мороженое, значит, зима скоро, знак, пишет Майк. Ох, конспираторы. А Сталин в начале 37-го гвоздь в стену на даче вбил собственноручно, так что потом началось, пишет Сергей А.Н. Так, значит, если кто-то пукнет, то это будет намек на химатаку в Сирии, попахивает шизофренией, пишет Александр. Вот и есть у меня такое же ощущение, что искать здесь какие-то... Вот слушайте, вот эти знаки, которые широко тиражировались средствами массовой информации, там кому-то что-то не подали, где-то какие-то не так кого-то поставили, на них стоит обращать внимание или не стоит, на ваш взгляд? Это все часть большой политики или это, ну, такая развлекуха для масс? 134-21-35, это все часть большой политики. Как кто стоял на фотографировании? Кому как подавали трап? Кто с кем поговорил, не поговорил, кто в чью сторону как посмотрел, кто кому какое мороженое подарил. Это все часть большой политики, это все знаки, и за этими знаками нужно наблюдать. 134-21-35. Все это чушь собачья, 134-21-36, на это не надо обращать внимания, и к политике это никакого отношения не имеет. Это так, опиум для народа. Ну, я, конечно, так про религию когда-то говорили, но в целом это опиум для народа, это развлечение для масс, потому что понять в политике что-то в глобальной все равно никто, практически никто ничего не может. А вот такие феньки, такие приколы, они интересны, это некая изюминка, кто там куда пошел. Ну, то есть это такие скандальчики, которые на самом деле ни на что не влияют. Интрижки. 134-21-36. 134-21-35. Все это знаки, их нужно четко считывать. Это очень важно. С кем встал, в какую сторону повернулся тот или иной лидер, кто кому что подарил, кто с кем как здоровался. Все это очень важно. 134-21-35. Это не имеет принципиального значения. 134-21-36. Это так, ну, фон некий. Это как коты, помните, по-моему, на Генассамблее ООН они были, коты на сцене. Это могло что-то значить, наверное, кто-то даже, наверное, в этом что-то усмотрел. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Спир. Мне это все напоминает, знаете, как сочинение по литературе было. Почему у Обломова в комнате висели синие занавески? И правильный ответ надо было написать. Синие занавески символизируют депрессию этого человека.
Да, что?
Ответ просто потому, что были синие занавески, не устраивает. Не так же и здесь. Не надо какие-то знаки видеть. Ну, просто так получилось. Особенно люди, которые...
Ну, а как знают, же? Вот харьковчанин говорит, Тереза Мэй руку Путину не подала. Это знак?
Не, ну есть какие-то нюансы в плане, как там, не знаю, ну тот же сам, да, не пожал руку. Вот вы видите человека, да, а ему скажешь здрасте, но не пожмешь руку, это что значит?
Я просто видел, как Тереза Мэй не пожала руку, я это видел. Она плюхнулась в кресло, забыв про фотографирование. И Путин говорит ей, надо фоткаться. Она поднимается, и они начали жать друг другу руку. А забылась.
Представьте, вы сели с Путиным, вы как, будете нервничать?
Ну если бы я был Тереза Мэй, не знаю. Вот чисто по-женски, наверное, да?
Сказать ему здравствуйте.
Наверное. Но мы же, понимаете, не премьер-министр Великобритании. Вот. То есть, да мало ли что. Тереза Мэй в своих мыслях. Может, она устала. Вы же сами понимаете. Что-то прошла. Здрасте. Села. И говорит, фотографироваться надо. И руку пожимать. О! Все, ребята. Встала, пожал руку. Это был знак. Знак чего? Что это значит? Черт побери. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, знаете, да. Несколько такое некорректное сравнение. Вы понимаете, дело в том, что наш менталитет, наше воспитание, оно очень сильно отличается от мироощущений восточного, в частности, китайского.
Да что?
Вы понимаете, для них символы, для них знаки, для них это огромный такой мир.
Послушайте, у меня остается ощущение, что у наших слушателей, у многих точно такой же восточный мир, для которых символы и знаки.
Извините, а Россия это что? Вы хотите сказать...
Так вы сказали, у нас другое мироощущение. Значит, такое же у нас мироощущение.
Ну, у нас смешанное, скажем так. Поэтому на самом деле все это очень серьезно.
Серьезно.
И скоро, очень скоро все это увидят и узнают. Понимаете, вот прям может идти по этим знакам. не сомневайтесь, Алексей.
Все, я понял, спасибо большое. То есть, это все серьезно, потому что если для нас знаки, а вот 58% говорят, что это все не знаки, это все чушь какая-то, которую журналисты подмечали, делать было нечего журналистам, они подмечали. 58% итог голосования. 42% говорят, это очень важно, это все очень тонко. Восток дело тонкое, понимаете? Это золотая дремотная Азия. Они неспроста все это делают. Они это все вот показывают, свое отношение. И дальше мы увидим, как вот этот снежный комочек превратится в снежный ком, набирая массу, будет лететь с вершины горы и в итоге снесет все на своем пути. Ну, вы поняли. То есть это на самом деле знаки. Значит, страны БРИКС, они не просто так собрались. И к ним особое внимание. А к Обаме нет такого внимания. И это неспроста. Это значит, что Си Цзиньпин решил дружить с нами, а не дружить с Америкой. И все такое. Вот, все, ну, то есть, это вообще... Все, ребят, я понял. 42% так и считают. А 58% говорят, да ну, господи, все эти знаки ваши... Вы узрите знаки. Мало ли там, какая птица, куда полетела. Вы знаете, вот этот кот морду прикрыл, холодно будет. Вот это, конечно, нам свойственно в какой-то мере. Но 58% говорят, да ну, ребят, ну это несерьезно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Алексей, а мне кажется, что у нас просто, не только у нас, но вообще в мире, среди политиков, людей, которые точно знают протокол и что и как нужно делать, так мало, что они просто ляпают... что не попытя, что называется. Промахнулись, ну, промахнулись.
Может быть. Вот. Но нет, это не знаки. Подождите, это не знаки.
Это не знаки, это просто ляпы, мне кажется, которые...
Ну, трап же не подали же. Но не подали же Обаме трап. Неспроста.
Да хрен с ним.
О, спасибо большое. 7373948. Только не надо такие слова. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Федор, Москва.
Федор. Но не подали Обаме трап. Это же знак.
Вы знаете, поскольку устремлены на этих людей миллионы взглядов, то каждое такое действие, оно действительно может быть как каким-то случайным телодвижением. Угу. Вот. Но это не отменяет того, что это действительно может быть знак.
Ну, так это знак или не знак?
Это целый... Конкретно это, ну, здесь я считаю, что, конечно же, с китайской стороны это знак.
Знак.
Вот. Но одно не отменяет другого, но это целое искусство, эти знаки различать. Угу. Вы представьте, что от движения, так сказать, пальца... человека такого уровня уже, так сказать, зависит движение, так сказать, миллионов, грубо говоря.
Да вы что? Правильно? Я, вы знаете, людей, я вспоминаю и... сразу человека, который обещал Кузькину мать показать. Тоже немалый был человек, руководил большой державой, при этом, конечно, почти разрешился неудачным образом Карибский кризис, но все-таки удачным.
Ну, Кузькину мать, он имел в виду, так сказать, испытание...
Мать Кузьмы, я понимаю, да, царь бомбы.
Который, так сказать, еще и на 50% уменьшил.
Вот, это я к тому, что движение пальца и протокол, может быть, протокол и движение пальцев на самом деле ничего особо-то и не решают.
Решают. Ну, знаки есть, они точно присутствуют, это просто... Знаю.
Знак. Я принимаю. Понимаете, я как могу принять эту позицию, вашу, как и противоположную? Почему? Потому что для меня это спорный момент. Помните, Путин кота нарисовал? Что значит этот знак, говорит Спира? Какие знаки? Это все легкий троллинг, говорит Юрий. Это как с девушкой. Видеть намеки и знаки в каждом слове и статусе ВКонтакте. Это все фантазия наша, пишет Никита. Масонов еще приплести осталось, Макс пишет. Песня, Ярослава Евдокимова подойдет. Вот это «Фантазер», пишет Лиссандра. Подождите. «Фантазер, ты меня называла!» Вот это вот? Я, кажется, знаю. Да-да-да-да-да. «Учите историю. Карибский кризис выполнил полностью свое предназначение», пишет Слава Биг. Спасибо, Слава, за этот урок истории. Теперь каждый раз, когда мне кто-то будет говорить про Карибский кризис, я буду говорить, вообще-то, Карибский кризис выполнил свое предназначение. Но я говорил немного о другом, Слава. Я же говорил о том, что... человек сказал, движение пальца иногда решает там судьбы миллионов людей. Я говорю, по-моему, иногда даже движение ботинка... Да, и побивание этим ботинком того, что есть под рукой, не влияет Не влияет. Условно говоря, он президент Филиппин, обозвал Обаму сыном блудницы, да? Я перефразировал последнее слово. Блудницы. И человек, вот какие движения? Вот это я понимаю. Вот это знак. Вот это знак. Ну ладно, сейчас давайте сделаем небольшую паузу. Здесь все понятно. Саммит действительно интересный. И много о чем здесь можно говорить. Но, на мой взгляд, всегда нужно говорить о том, какие соглашения достигнуты или нет. И за этим тоже нужно в первую очередь пристально наблюдать, а не за какими-то интрижками и скандальчиками. Все, дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ну вот, давайте, президент Филиппин, я вот обозвал Обаму сыном блудницы. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал своего американского коллегу Барака Обамы сыном блудницы. Блудницы. Цитата. «Ты должен проявлять уважение. Не надо бросаться вопросами и заявлениями. Сын блудницы, я прокляну тебя на саммите», сказал он. Вот так вот. И 30 августа состоится Восточно-Азиатский саммит в Лаосе. А, нет, 5 сентября вот Восточно-Азиатский саммит в Лаосе. Это сегодня. Что значит, сегодня оно состоит. И вот он и пообещал. Все. Вот как-то так. Говорит, я, мол, говорит, тебя прокляну на саммите, и мать твоя была блудницей.
Мать моя была блудницей, отец игроком в карты.
Да, знаете это или не знаете? Home of Rising Sun. А, там мать моя была портнихой. Ладно, не суть. Сейчас я хочу, чтобы вы проголосовали. Вот, значит, президент Филиппин говорит, ты, говорит, сын блудницы. И говорит он это президенту Соединенных Штатов. И вы его поддерживаете. 134-27-35. То есть вас это веселит, радует. Вы в этом видите некую позицию, которую нужно поддержать. В целом, 134-21-35. Вот вы на стороне президента Филиппин в этом случае. 134-27-35. Вы не на стороне президента Филиппин. Вы говорите, колхозник. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-35. Вы на стороне президента Филиппин. 134-21-36. Вы не на стороне президента Филиппин. Вы против. И такого дискурса. Значит, еще раз. Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал Обаме, как бы, не в лицо. Ты должен проявлять уважение, не надо бросаться вопросами и заявлениями. Сын блудницы, я прокляну тебя на саммите. И вы поддерживаете президента Филиппин. 134-21-35. 134-21-35. Вы не поддерживаете президента Филиппин. 134-21-36. Я хочу понять. Вот. Как вы оцениваете такие выступления? Вы поддерживаете президента Филиппин. 134-21-35. Вы не поддерживаете президента Филиппин. 134-21-36. Напоминает басни Крылова «Слон и моська», пишет Евгений. «Рамсы попутал» или как там нынче во дворах это называется, пишет Игорь. А что он обзывается? Там серьезная причина, говорит Марина? Ну, вообще, когда по маме, мне кажется, такой причины и быть не может. На мой взгляд, это непозволительно. Зря он это сказал. В конце года на Филиппинах найдут нефть и принесут демократию. Но на правду не обижаются, говорит Спира. Колхозник говорит правду, которую все знают, но не могут сказать из-за этих этикета. Молодец, мужик, жалко, недолго ему осталось, говорит Слава Биг. Сейчас ему субсидии срежут, пусть чай хохочет. Клоун, если ЦРУ не грохнет, пишет 38-й. Обаму жалко, пишет 74-й. Информация достоверная, если да, то он не воспитан, пишет Даниил. Да, информация такая себе вполне достоверная, издание The Telegraph сообщает. Красавчик, все правильно, говорит Фокус. 7373948, телефон прямого эфира, звоните, я подведу итог голосования прежде. 45% радиослушателей поддерживают президента Филиппин, которые называют маму Обамы блудницей, а 55% не поддерживают. Почему? И тем и другим вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, было два таких красавчика, которые был Саддам Хусейн, а потом еще Муаммар Каддафи. Они тоже много чего наговорили.
Что-то не припомню таких слов.
Печально. Ну, Каддафи. Нет, ну, насчет блудницы я не знаю, конечно, Каддафи. Но они очень много говорили про США. Ну, как-то их теперь жалко.
Ну, а что их жалеть? Они мертвые уже. Что их жалеть? Что их жалеть-то? 7373-948. Подумаем о живых. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Михаил.
Да.
Хам и подлец.
Хам и подлец. Я... Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Андрей меня зовут.
Да.
Ну, смотрите, есть, конечно, четкое понимание протокола. На мероприятиях такого уровня, как бы, да, и вообще, в принципе, руководители стран должны полностью понимать вот эти вещи, как бы, да, как вот, и чтобы обращение было, общение между руководителями стран было на одном уровне. Угу. Потому что высококонтекстные народы, низкоконтекстные, да, то есть немцы, да, высококонтекстные, восточные, да, и Азия. Вот. И, конечно, это абсолютно не может быть, чтобы вот такие вещи очень оскорбительно говорил руководитель страны другому руководителю.
Не, не должно быть, но они
абсолютно
есть. Получается.
Это, конечно, отвратительно, да. Ну, а так, в целом,
как вот скажите, как вот 45% наших радиослушателей поддерживают такие слова? Как это понять?
Ну, мне кажется, просто это весело достаточно. Весело. Хотя я не вижу ничего, да,
я в этом вижу, я в этом вижу региональную колхозность. Ничего не могу с этим поделать.
Вот, абсолютно.
Согласен, вот когда пытаешься вот это же, а мать твоя была блудницей. Вот это вот. Я тебе. Вот я сразу вспоминаю, как он, Тони Эббот? Я сейчас могу забыть. Премьер-министр, президент Великобритании, не знаю, кто он там, в Великобритании, который говорил, что он возьмет Путина за грудки и будет его трясти. Потом встретил его и сказал: «Здравствуйте, Владимир Владимирович». То есть я в этом вижу грубость, неотесанность, глупость. И вот, ну, ребят, даже если это было бы смешно, я бы не мог этого поддержать. Просто потому что вот чего бы мне точно не хотелось, чтобы наши дипломаты, руководители нашей страны когда-нибудь, не дай бог, уподобились президенту Филиппин. Потому что это, конечно, такой нижайший уровень, такое, ну, убожество, в принципе, что даже, ну, как бы стыдно это говорить. И более того, я просто избрал вот высоколитературное слово «блудница», он сказал жестче, народнее, если верить переводу. Ну вот, я уж говорю вам специально так, чтобы как-то литературно получилось. Он говорит, это ужасно. Это ужасно, это прямо катастрофа. Это прям хуже, чем украинские политики. Недозволительная вещь. При том, что в симпатиях к Обаме меня обвинить, ну, реально сложно. Ну, реально, это практически невозможно по факту. Но такие вещи, они не рукопожатны, если говорить честно. Вот от такого человека хочется сразу отвернуться, хочется стыдиться его и скрываться, и ни в коем случае никогда его не видеть в своих соратниках каких-то. И не хочется вообще с ним вести никакой диалог, поскольку заявление это подростковое, радикальное, глупое и недостойное абсолютно. Ну вот что поделаешь. Ладно, когда это журналисты делают, да, всякое бывает, но когда президент, как-то несерьезно. Может, страна такая несерьезная. Кстати, у нас слушатели говорят, на Филиппины лечу. Удачи. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, телеграм говорит МСК-бот. Телеграм говорит МСК-бот. Ну что, где вы едете и что видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий из Москвы.
Да.
Касательно этого высказывания, я считаю, что для голосования было бы там нужно было контекст уточнить. Во-первых, он оскорблял не мать,
а
самого Обаму.
Сын блудницы.
Он сын блудницы. Это было адресовано ему, и в каком контексте?
Да,
президент,
да.
Он последний год борется очень...
Послушайте, я, конечно, все могу рассуждать долго на эту тему. Во-первых, у нас в движении рубрика. Во-вторых, если вам говорят, вот кому-то из нас говорят, ты, мол, сукин сын, это оскорбление кого? Если не матери, конечно. Абсолютно факт. Ну, то есть, это он Обаму оскорбил, назвав его мать блудницей. Ты, говорит, сын блудницы. Здрасте. То есть, а мать он этим не оскорбил, а? Ха, подумаешь. 7373-94. Так, что ли, получается? Очень странно. В движении, алло.
Алло, добрый вечер. Алексей, да. Ярославка от метро Алексеевской стороны области померла.
Померла. 7373-94-8. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил. Москва. МКАД от Можайки, внутренняя сторона до Строгино. 10 километров в час.
10 километров в час. Понял, спасибо. 7373-94-8. Алло.
Добрый вечер, Алексей Фро.
Да, пожалуйста.
В Варшавке съезжаем на Подольске курсантов и встаем, потому что периодически перекопы.
Понял, спасибо. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, это я, здрасте, говорит Москва 94.8. И вот несколько раз уже в ваших сообщениях предлагали вы обсуждать бойню в цыганском поселке в Екатеринбурге. И вот новость, одна из последних: участников бойни в цыганском поселке в Екатеринбурге отпустили на свободу. Олега Шишова и Александра Дутова органы следствия отпустили под подписку о невыезде, таким образом решив не выходить в суд с ходатайством по мере пресечения. Значит, по данным источников знакомого с делом, Шишов заканчивает проходить проверку на полиграф, после чего будет отпущен. Статус Шишова – подозреваемый. Стрельба, вот дальше поясняют журналисты, в цыганском поселке на улице Депутатской произошла вечером 3 сентября. На настоящий момент известно, что к дому по улице Депутатской, где проживает семья бывшего спецназовца Олега Шишова, приехала группа вооруженных цыган, с одним из которых у Олега произошел конфликт накануне. Конфликт перерос в драку со стрельбой. В результате со стороны нападавших пострадали 9 человек, двое из которых впоследствии скончались. То есть Шишов умеет пострелять, потому что бывший спецназовец, видимо. Стрелял он из карабина, ну, как всегда, сделанный на основе... Я название сейчас не могу вспомнить. В общем, карабин на основе калаша. Ну, все традиционно. Значит, по данному факту расследуется уголовное дело по пункту А, части 2, статьи 105 УК РФ, убийство двух лиц, и части 1 статьи 222 УК РФ, незаконный оборот оружия. Я вот хочу вопрос... Я думаю, что вы эту всю историю уже знаете, потому что слышали в новостях о ней, она, естественно, обсуждается достаточно широко. Вы вообще как-то сочувствуете Олегу Шишову и вот этому его товарищу Александру Дутову, которые отстреливались или стреляли в цыган? Цыгане, говорят, приехали на 9 машинах разбираться, угрожали, что резать будут, ну и так далее. Сочувствуете вы им? 134-21-35. Считаете их жертвами, вот этих Олега Шишова, бывшего спецназовца, да, спецназовца, по-моему, и Александра Дутова. Вы считаете жертвами? Там, в Екатеринбурге, они попали в неприятную ситуацию. Они жертвы. 134-21-35. Вы им сочувствуете? Вы видите в них, может быть, себя в какой-то случае? То есть вы считаете их своими людьми? 134-21-35. Вы им не сочувствуете, вы их считаете мутными какими-то. Какие цыгане, чё к ним приехали? Вам кажется, что вот этот бывший спецназовец и его товарищ, что-то они какие-то сами уголовные больно? 134-21-36. Что-то они какие-то мутные, доверия им нет. 134-21-36 в таком случае. 134-21-35. Вы Шишову и Дутову сочувствуете. 134-21-35. Вы им не сочувствуете, потому что у вас есть ощущение, что они мутные люди, что они сами как-то связаны с криминалом, что неспроста к ним приехали цыгане на 9 машинах. 134-21-36. Вы голосуйте, пока не надо звонить, голосуйте, потому что голосование у нас будет 2. Я вам буду читать интервью, которое оказалось в распоряжении журналистов, и вот в моем конкретно распоряжении, которое как раз Шишов вместе со своим товарищем давали. Ну, довольно странное интервью, вот вы послушаете. Но сначала голосование. Вы сочувствуете Шишову и Дутову? 134-21-35. Вы им не сочувствуете? 134-21-36. Я останавливаю голосование, совершенно умопомрачительное и сумасшедшее. Потому что 99% радиослушателей сочувствуют Шишову, бывшему спецназовцу, Олегу Шишову, и его товарищу. А теперь я прочитаю вам интервью, ну, их разговор. Пожалуйста, ему задают вопрос. Олег, что произошло в субботу у вашего дома на улице Депутатской? А можно мне ручку? Я просто запишу вот результат, чтобы не забыть, не дай бог. 99%. Вы считаете, что эти люди жертвы? Олег, что произошло в субботу у вашего дома на улице Депутатской? Он отвечает. Был конфликт на дне рождения. Это случилось в пятницу в Горном Щите. Вот, пожалуйста. На следующий день ко мне домой на 6 машинах, на 6, простите, приехали люди с угрозами лишить жизни. Всех, говорят, порежем, всех убьем. Кричали прямо, будем резать, насиловать, убивать. Еще гранату кинуть обещали. Ужас. Какие требования были, как шел разговор? Задают ему вопрос. Шишов. Практически не разговаривали. Сразу начали ворота выламывать. Мы вышли выяснить, что случилось, и началось нападение. Пошли удары, была попытка забрать у нас оружие. У них оружие было? Шишов отвечает, да. Его спрашивают, какое? Он говорит, я не разбирался. Один подошел, протянул пистолет и спросил, узнаешь, что за пистолет был? Спрашивает его. Шишов говорит, ПМ. Ну, пистолет Макарова. Еще какое оружие у них было? Шишов. Ножи у них были, у всех. Один нож они начали по кругу передавать, кто, мол, резать будет. Потом была команда у них какая-то четкая, они тут же оттеснили нас обратно к воротам. В этот момент они выбили у меня мой нарезной карабин «Вепрь». Вот «Вепрь». Я с ним вышел, карабин выпал. Справа от меня стоял Алексей, он его поднял, и началась стрельба. Они в нас тоже стреляли, это как-то за секунду произошло все. «У вас синяк под глазом, это вы в борьбе получили?» Шишов отвечает: «Они пытались всех нас вырубить сразу, это не получилось у них, но Александра они вырубили, он упал, в него первого стрельнули, была команда на их языке, на цыганском». Дальше вопрос Александру. «Александр, у вас футболка в крови, в районе плеча, вы были ранены?» Дутов отвечает: «Пулевое». «Что за пуля? Доставали?» Дутов отвечает: «Нет еще, травмат, наверное». Ну, судя по, кстати, повреждениям, если вы посмотрите фотографию, это, наверное, и есть травмат. Дальше спрашивают: «Олег, что все-таки за конфликт у вас был на дне рождения в Горном Щите?» Шишов отвечает: «Бытовой вообще, поскандалили с Дмитрием, и он уехал, все». В истории появляется некий Дмитрий, загадочный Дмитрий. «Что вы ему такое сказали?» Шишов: «Послал, и все. Как получилось, так получилось. На данный момент я, в принципе, не понимаю, из-за чего это все. На тот момент он уехал, ничего не было. Потом начали звонить, стрелки забивать». «Вам звонили лично?» Шишов отвечает: «Мой телефон они не знали. Звонили сыну Александра». Ладно. «Александр, что они сказали?» Александр отвечает: «Дутов. Позвонили сыну на сотовый, сказали, что едут резать. Сказал, лично прострелю ему, Олегу, башку». Дмитрий сказал так. Дальше слушайте. «Жена Олега в интервью сообщила, что звонил цыган Дмитрий. Кто это такой?» Задается вопрос. Дутов отвечает: «Да он сожитель моей дочери. Около года вместе живут». «Фамилия у него какая?» Спрашивают. Дутов отвечает: «Я не помню сейчас». То есть дочь год живет с каким-то цыганом, и он не знает его фамилии. «Ладно. Чем занимается?» Спрашивает Дутова. Дутов говорит: «Я не знаю, они живут отдельно, мы живем отдельно». Год дочь живет с цыганом каким-то. «Вы вообще не общаетесь?» Задается вопросом журналист. Дутов говорит: «Не общаемся». Окей. Дальше. «Тем не менее, этот человек был у вас в минувшую пятницу на дне рождения?» «Приехал поздравить мать дочери, то есть мою супругу», — говорит Дутов. Попал, как то он приехал, не общались, и вдруг приехал на день рождения. «Олег, значит, в субботу, Олег, сколько машин к вам приехало и сколько человек?» Шишов отвечает: «6 машин было, иномарки какие-то, Тойота была». Дутов добавляет: «BMW X6 еще, это Дмитрия машина». То есть они не общаются, не знают, какая у Дмитрия фамилия, но знают, что у Дмитрия есть X6. А Дмитрий приехал поздравлять его супругу с днем рождения. Дальше. Шишов добавляет: «Машина закрывала толпа, мы их толком даже не видели. Так прикинули, человек около 30 было, только двое русских рукопашники». Какие-то двое русских рукопашники. Журналист спрашивает: «Рукопашники те, кто потом скончались в больнице? Кирилл Штриплин и Павел Басаргин?» Шишов отвечает: «По-моему, да. Они как-то по команде первые начали, долбили Александра, у меня ствол выбили. Потом, когда Алексей его поднял, у него пытались отобрать. Почему, собственно, выстрел и вышел? Они начали его забирать. Алексей, бум, случайно, и все». «У вас самих еще какое-то оружие было?» Шишов отвечает: «Только травматический пистолет ПМ. Когда Леха ствол поднял, я тоже примерно в этот момент начал стрелять. Они тоже начали, перестрелка». «А где сейчас находится Алексей?» «За Алексея не будем ничего говорить. Он сам себя будет за себя принимать решения какие-то». Они еще его покрывают. «Вы ночью, в ночь субботы на воскресенье где провели?» «Об этом тоже пока не будем говорить», — отвечает Шишов. «Почему сразу не обратились в правоохранительные органы?» Ответ Шишова: «Ну, мы маленько не доверяем правоохранительной системе. Сейчас будем с адвокатами уже общаться туда. Ситуация такая, к нам приехали, война, стрельба. Я собрал детей, вывезли всех, спрятали. Сейчас будем уже меры предпринимать». Вопрос дальше. «Ваши соседи говорят, что вы задолжали деньги цыганам. Это правда?» Шишов: «Ничего я никому не должен». «Вы тех, кто к вам приехал, знаете, видели раньше?» «Нет, в первый раз их всех видел, кроме Дмитрия». Пытался с ними как-то по-человечески поговорить. Они не готовы были разговаривать. За мной были жена и дети. Что еще было делать? Вот вы у ворот втроем встали, Шишов говорит, вчетвером. Я, Алексей, Саня и еще его сын был. За ним потом эти с ножом до улицы Шаумяна бежали, он еле-еле успел в маршрутку заскочить. Александр, почему, как только вы узнали о готовящемся нападении, сразу не обратились в правоохранительные органы? Александр отвечает, мы не думали, что все так серьезно будет, думали, что личную неприязнь обсудят и все на этом. Что дальше думаете делать? Шишов говорит, а что делать? Я думаю, всех, кто приезжал, правоохранительные должны поймать прежде всего. Много людей после стрельбы на земле осталось лежать. Шишов говорит, я двоих видел, по-моему, рукопашники как раз. Одному в упор выстрелили. Почему скрылись из дома? Шишов говорит, мы думали, что они еще сильнее вооружатся и вернутся снова. Олег, где вы служили? 8-й отряд спецназначения Русь. Служил 2 года, срочная специальность. Старший инструктор спецподразделения. В боевых действиях участвовали? Нет. Говорят, вы воевали... В Донбассе. Не буду говорить, какое сейчас это имеет значение в ситуации. Александр, а вы какой опыт имеете? В охране работаю, служил, но я связист. Что намерены предпринять сейчас? Сейчас поедем в ГУВД, будем писать заявление в отношении нападавших, потом в больницу снимать травмы и к следователю сдаваться. Вот. Это было интервью, записано 5 сентября в 6:30 утра, и потом они, в общем-то, пошли в полицию. Вот я вам прочитал это интервью замечательных людей. Вы по-прежнему на их стороне? 134-27-35? Да. 134-27-36? Уже нет. Вы по-прежнему на их стороне? 134-27-35? Да. 134-27-36? Уже нет. Уже нет. Что-то они мутненькие, ребята. Вы по-прежнему на их стороне? 134-27-35? После того, как я прочитал интервью? Да. 134-27-35? Да. 134-27-36, уже нет, что-то мутные ребята, мутные. Что-то они похожи на правду. 134-21-36. Знаем, Дмитрий, не знаем. Еще раз, 134-21-35, вы на их стороне. 134-21-36, вы уже не на их стороне. Пожалуйста, голосуйте, и можно звонить 7373-948. Странная история, правда? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр.
Да, да, Александр.
Там я тоже сегодня читал и звонил ребятам знакомым.
Так.
Но там как бы мысль такая вырисовывается, что вот у этого друга, стрелка, да, не помню, Алексей его, по-моему, что ли зовут. Uh-huh. А вот, у него, да, дочь действительно, она сожительствует с цыганом. Есть как бы мнение, что эти цыгане немножко незаконным путем наживают свое богатство. Вот, соответственно, отец был супер против, категорически, да, язвически против, чтобы дочь жила. Но дочь, короче, не захотела, ушла к цыгану. Uh-huh. Вот, потом, короче, получилось так, что отцу нужны были деньги, вот.
А откуда вы это знаете?
Так тут... Ну, я же говорю, знакомым звонил, ну,
слушайте. А ваши знакомые дальше живут в Екатеринбурге?
Ну, да, около.
А,
ну,
так.
Если интересно, могу
очень
рассказать.
Очень, очень. Рассказывайте.
Да, да. Вот. Потом они, короче, дочь попросила взять деньги. Ну, в смысле, не взять, а дать деньги отцу. Вот. Ну, занять. Угу. Вот. Цыган, чтобы это все дело, как, ну, присмирить отца, да, что все не так плохо, что там вот я цыган, своей дочке, там, ля-ля-ля. Вот. Короче, денег дал. Вот, в назначенный срок они, собственно говоря, ну, он не отдал. Потом была это было день рождения. На день рождения он пришел, опять же, чисто политический момент, что, ну, чтобы делать подгоны отцу, так скажем, да, чтобы отец утихомирился и выбор дочери принял. Угу. Вот, ну, соответственно, они там все были под алкоголем, вот, цыган как бы сказал, что, типа, а должок-то чё как? Вот. Ну, он его послал. Uh-huh. Нахрен. Вот. Ну, и, соответственно, его там кровь, там, бла-бла-бла. Ну, и все, он уехал, да?
Потом то есть приехал, я вот из вашей истории, да? То, что вы рассказываете. Я так понимаю. Ну, про разборки мы уже знаем. Я так понимаю, что сочувствовать вот этим людям, ну, как-то не очень. То есть они какие-то очень странные, ребята.
Смысл в том, что ребята цыганской национальности, они, ну, категорически неправильно себя... То есть смысл в чем? Вот им не нужно было бы сопереживать, если бы они где-то бы на пустыре встретились и один на один выяснили бы отношения.
Даже
вопрос
так?
Все правильно.
Понял, я понял. Они домой приехали. Я понял.
там дети, дети, елки-палки. Ну откуда кто знает? Ну сейчас кинут бутылку зажигательной смеси и все. Вот и вы что бы тогда? Что делали?
Ну я понимаю, я понимаю. То есть не там они разборки устроили. Но тем не менее, смотрите. Значит, первое голосование, которое я проводил, пока у нас не было это интервью, вот я его не прочитал. 99% радиослушателей были на стороне вот этих оборонявшихся, так скажем, от нападения. А второе голосование уже немножечко другое. 91%, конечно, на их стороне, то есть это подавляющее большинство, но 9 уже нет. 9 уже нет. Я, может быть, после истории, которую вы рассказали сейчас, еще меньше был бы процент, но я не буду вас мучить уже этими голосованиями. Ну, то есть, по крайней мере, в этой истории мы поняли, да, не все так просто. И стоит в этой истории копаться и разбираться. Почему я вас не слышу, говорит Андрей? Не знаю. У меня сложилось ощущение, что нормальных в этой истории вообще нет, пишет Алексей. Ну, родня же, пишет Марина. Мутненькие, а цыгане не мутные, говорит Биг Бро. Мутные. И эти мутные. Понимаете, если бы... Вот, я как эту историю услышал сразу? Вот я вам скажу. Какие-то цыгане... приехали к мужику, который послал... У него был день рождения. Я как это представил себе? Значит, празднуют люди день рождения. Вдруг какой-то цыган что-то им говорит. Я говорю, пошел он отсюда. Цыган уезжает и приезжает мстить за то, что его просто послали. И у меня, естественно, такое типа, внутреннее чувство вот это, знаете, как... Да они что, обнаглели, что ли? Что-нибудь творят, это цыгане? Что за гад? Подонки, мрази вообще. К мужику докопались, приехали, да как так? Потом выясняется, что это цыган. Он, оказывается, их знает. А, оказывается, дочь. А она живет. А денег заняли. Они заняли потом. А потом отдавали. А он его послал по синей дыне. То есть выясняется, что вся эта история... Она со всех сторон мутная. И вдруг смотришь на фотографию Олега Шилова и его товарища, и видишь, что ребята эти, не просто такие милахи. Я бы не сказал, что это такие отпетые интеллектуалы. То есть ребята конкретные сами, ребята серьезные. Вот, так еще и стреляют лучше, чем нападавшие. То есть... В моей, вот, сначала они были жертвами, в моем понимании, но когда я почитал, посмотрел, они у меня из жертв превратились в участников, просто участники ситуации, которые в определенный момент одержали верх, да, вот они победу одержали, они заняли верхнюю позицию, потому что они лучше стреляют, ну, спецподготовка есть у людей, замечательно. Цыгане что-то не рассчитали, стреляют плохо, может быть, оружие не взяли с собой достаточно хорошее какое-то, но покрошили их. Но я не вижу в этом борьбы добра и зла. Я вижу в этом борьбу зла и зла. То есть это какие-то уголовники друг друга крошат. Вот у меня такое ощущение возникает. Понимаете, какое дело? 7373948. Я, может быть, ошибаюсь. Я не исключаю этого. Но вот ощущение. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня Михаил зовут. На мой взгляд, ничего мутного нет. И какие бы ребята ни были, хорошие или плохие, это к ним пришли в дом с оружием.
Согласен, это правда, да.
И сейчас мы возвращаемся вот к разговору о том, вот как там на Западе, в частности в Америке, мой дом, моя крепость. Если ко мне придут, неважно, я могу закуситься с кем-то на улице, в дороге, в машине, если... Проблема решается на месте, она решается на месте. Но если вдруг звонят моим знакомым, моему ребенку угрожают, потом более того приходят...
Слушайте, но почему никакого ни заявления в правоохранительные органы, ничего вообще? Если... Да.
Смотрите, ну, это цыгане, я прекрасно его понимаю. Может быть, он испугался, может быть, он понимает, что там ребята серьезные, они ездят на X6. Для маленького города, для провинциального города это показатель. Скорее всего, у них есть какие-то связи. Когда мы говорим о цыганах, мы понимаем, а чем, скорее всего, они занимаются и чем они зарабатывают. А невозможно заниматься этим бизнесом, не имея связи с сотрудниками полиции. Возможно, я предполагаю.
Да. Алексей ГРУ пишет, а покрошили к тому же еще и русских в итоге. Вы обратили внимание, что бойцы главные, которых убили в этой бойне, они русские? То есть они не цыгане?
Тем не менее, русским ребятам надо было сидеть дома и не приезжать в чужой дом с оружием, не угрожать.
Ну да. Хорошо, да, они приехали в дом. Это, конечно, да. Они нападали, эти защищались. Вопросов нет. О, Так теперь надо будет доказать, что не превышен был самооборона. Есть такое ощущение, что когда ты из вепря стреляешь, доказать будет сложно, что ты не превысил уровень самообороны или что-то такое еще. Я это понимаю, но вся предыстория. Ну, раз тебе кто-то угрожает, какая-то ситуация сложилась, ты, наверное, обратишься в полицию. Говорит, что вы в полицию не обратитесь? Говорит, да мы как-то эту полицию не доверяем. Мы как-то это что-то... Ну, типа, мы стреляем из карабина просто, и все. А полиции мы как-то не доверяем. Откуда оружие у вас вообще? Что это такое? Куда вы стреляете? Ребята, что вообще происходит? То есть какие-то вот... Какие-то вот все-таки криминальные дела, понимаете? Я сегодня в одно заведение зашел перед работой перекусить. Сижу, а сзади меня сидят люди и разговаривают. И я понять не могу, бандиты или кто. Потому что там, а этот срок туда пошел, мотал, не мотал. А этот мне говорит. Где-то через 10-15 минут разговора я понял, что это полицейские. Ну вот как-то так. Но не действующие сотрудники, а бывшие. Бывшие. И они друг другу жаловались, как их выперли из правоохранительных органов. И типа, ну что, нельзя по совести, что ли? Ну ты вызови мне и скажи. Так и так, все, пиши заявление, разгребай это дело и вали отсюда. Они меня 10 суток там гноили, там, в СИЗО. Думаю, мама родная, а как отличить, где здесь полицейский, где здесь не полицейский? То есть, если бы вдруг кто-то зашел в это заведение и начал в них стрелять... Я бы, в общем, не удивился, потому что эти люди абсолютно мутные, эти люди явно незаконопослушные граждане. Так и здесь, когда я погружаюсь в эту историю, я, в общем, не удивляюсь, что итогом всех этих, знаете, перипетий драматических стало то, что кто-то вооруженный приехал домой к другому вооруженному, и они друг друга немножечко стали убивать. Немножечко стали убивать, нет? Поддерживая оборонявшихся на 100%, говорит 98-й. Что ты оправдываешь нападающих? Я не оправдываю нападающих. Вот это вот гнусная ложь сейчас, 93-й. Значит, нападающие мерзкие гнусные преступники. Но у меня есть ощущение, что и те, на кого нападали, неспроста там оказались. Вот о чем я вам говорю, ребята, понимаете? Но если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Вот пел когда-то Бутусов, да? Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Но есть такое ощущение, что он пил с ними. Вот есть такое ощущение, что эта тусовочка одна, которая в определенный момент что-то не поделила. И не верится мне в эту историю, что «да я не знаю, дочь с ним жила, я вообще не в курсе». Только знаю, какая машина у него. То есть знаю, какая машина у чувака, но фамилию его не знаю и вообще не знаю, с кем моя дочь живет, и год не интересовался. Ништяк. Вот это жизнь, вот это то, что нужно, вот это по кайфу, правильно? Не доверяю я им, этим ребяткам, не доверяю. Но стреляют метко, за что отметка 5 с плюсом. Все, значит, не растеряли своих навыков, наработанных в армии. Вот видите, какая российская армия, а? Ну, хорошо готовят людей. Все, сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движение.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Это СМС, Телеграм говорит МСК-бот. Все говорят, это как-то не по-человечески приезжать домой. Конечно, не по-человечески. Я и говорю, цыгане вот эти, которые приехали, если они вообще цыгане, потому что только двое русских мертвых там. Вот, если это цыгане вообще, в принципе... Или, может быть, кто-то выдумал эту историю с цыганами. Они, конечно, ужасные преступники и негодяи. Ну, то есть я тут и не пытаюсь их оправдывать. В движении. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Евгений на Мороке.
Да.
Ну, движение обычно, вечерний трафик. Едем в пробочке 5 километров в час, 10. А что касается цыган, то на самом деле у зла национальности нет. Я знаю очень достойных цыган, допустим, Василий Федорович Васильев, который Яшка-цыган, Николай Сличенко. Очень достойные и замечательные люди.
Да это сказать. Понятно. Мы здесь, не, знаете, я не обсуждаю здесь конкретно вот этих цыган. Вот конкретно с этими цыганами все понятно. Они приезжают домой кого-то убивать, да, кому-то домой. Ну, это все, это преступники. Criminal. Mama, I'm a criminal. Но меня удивила вторая сторона, которая все знала. И потом еще и расстреляла этих цыган, а теперь говорит, ну мы как бы ни в чем не виноваты, ребята, мы пошли записать заявление. Ребята, а как вы вообще в эту историю мутную попали? Как это у вас так получилось? Вот что меня волнует. Ведь твоя голова в ответе за то, куда сядет твой зад. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, понедельник, сентябрь, день пятый. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Перекрыли Киевку, уроды, самое время, пишет Дмитрий. Осташка в сторону, Мутич стоит напрочь, пишет Анастасия. Да, с движением в Москве тяжеловато, но может когда-нибудь будет полегче. Не знаю когда. 6 баллов пока. Владимир Путин рассказал о том, каким видит будущего президента России. Цитата. «Исхожу из того, что будущий лидер РФ должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком», заявил он в интервью агентству Bloomberg. И добавил, что считает преждевременным говорить о своем участии в выборах 2018 года. «Я пока для себя ничего не решил», сказал президент. И по словам президента, Россия хочет заметного и существенного влияния в мире, но собирается проводить миролюбивую внешнюю политику. Замечательно. Значит, будущий президент России должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком. Во-первых, говорит президент нынешний. Во-вторых, говорит, я еще для 2018 года ничего не решил. Я буду задавать несколько вопросов. Давайте пойдем по пунктам. Во-первых, молодой, ну, то есть достаточно молодой, но зрелый, это сколько? Давайте мы начнем голосование. То есть смотрите, я задам голосование и задам его по трем позициям. Я тут хочу понять. Значит, первая позиция у нас от 40 до 50. Ну, то есть это 134, 21, 35. От 40 до 50. Я вот сам себе помечаю ручкой. 134, 21, 36. Это от 50 до 60. Да, правильно? И 134, 21, 37. Это от 60 до 70. Ну, то есть, вряд ли можно назвать человека после 70 молодым. 60-летнего, наверное, можно еще назвать. Значит, достаточно молодой, но зрелый человек. Президент России. Будущий. Таким президентом видит президента нынешний Владимир Владимирович. Все. Значит, от 40 до 50. Это молодой, но зрелый. От 40 до 50. 134, 21, 35. От 50 до 60. Это и есть молодой и зрелый. Я напомню, речь идет о руководстве государством, там, вы понимаете, да? То есть речь идет о политике. Молодой для политики. Не то, что тинейджер. Там, как... 134, 21, 36. От 50 до 60. И 134, 21, 37. От 60 до 70. Это достаточно молодой, но уже зрелый человек. Куда 50? Это уже старик, Кальян пишет. Это для вас, видимо... Сколько вам, Кальян, лет? Шойгу подойдет, пишет Даниил. Лавров в пролете, пишет Андрей. Вот ответ. 38 лет, пишет К. 38 это несерьезно. Я вот от 40 начинаю. 38 несерьезно абсолютно. Да какая разница, какой возраст? Главное, чтобы был современный, готов проводить необходимые реформы и сделать, наконец, Россию развитой страной, борода лицо говорит. Ну, был человек, который реформы хотел проводить и делать современной страной Россию. В итоге его рейтинги были не очень высокие. Сейчас он у нас в правительстве. Дмитрий Анатольевич Медведев. Очень молодой был глава государства, кстати. Ну, это, ну, что-то вы в большинстве своем очень критично подходите к его кандидатуре. А поинтереснее тем нет, чем возраст определять, пишет Николай. Николай, вы такой говнистый откуда, скажите, пожалуйста. С 35 лет по Конституции можно, пишет Алекс Стил. Ну, можно, но не нужно. Я говорю, от 40 до 50, 134, 27, 35. От 50 до 60, 134, 27, 36. От 60 до 70, 134, 27, 37. Путин идеально подходит, пишет Александр. Вам будет 30, значит 30, пишет Иван. Высокие рейтинги бывают только либо в стране, либо где, в стране, где нет социологии, пишет Юрий. Вообще по барабану, Юрий, я вас по-другому спрашиваю. Дедушка Ленин умер в 54, пишет Юра. Я хочу, чтобы не то. По закону от 35 лет у нас на бюджете получается фантастическое. Так, не то. Опять, наш президент должен быть еще два срока, Макс говорит. Не-не-не, погодите. Я не говорю, наш, не наш президент. Президент будущий, как говорит Владимир Владимирович, он говорит, он должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком. Сам Владимир Владимирович подходит по третью позицию, 60-70. Ну, может быть, молодой, достаточно молодой и зрелый, это от 40 до 50, а может быть, от 50 до 60. Я вот и провожу голосование. Давайте подведем его итоги. 63% радиослушателей определяют достаточно молодого, но зрелого человека, это человек от 40 до 50. То есть 63% радиослушателей говорят, все остальные меньше, там 31% говорит от 50 до 60, ну вы поняли, 6% 60-70. То есть 63% наших радиослушателей воспринимают слова нынешнего президента Российской Федерации о том, что будущий президент должен быть достаточно молодым, но зрелым, именно так. Они говорят, ну значит ему где-то будет 40-50, 40-50. Где-то так, 45, 46, 43. Ну, вот следующий президент будет такой. Так вы это поняли. Хорошо. А теперь я вам задаю вопрос, на который вам придется ответить. А кто это? А кто это? Ребята, а у вас есть идейки? Ну, потому что, смотрите, Владимир Владимирович сам не решил еще в 2017-м, что он будет делать. А если он скажет в 2017-м, типа, а я не хочу, а я не хочу, а я не буду. А кто? А кто этот человек тогда? От 40 до 50 новый президент Российской Федерации. Если, например, так решится, что тогда? Кто это? Мальцев, Лавров, Кадыров. Нет, это люди пишут. Может, на себя намекал, пишет Андрей. Да я не знаю. Лексутов. Какая разница? Выставит 40-летнюю марионетку, попиарит с полгода, и президент готов, пишет Юрий. Юрий, а вам сколько? Юрий, может быть, вы? Я за Шишова. Что за Шишов? Воробьев же по возрасту подходит, пишет Сергей. Навальный, пишет Виталий. Дюмин, пишет. Дюмин, тот самый. Губернатор Тульской области, Михаил Ку, пишет. Вайна, пишет Глеб. Кадыров, конечно, борода лицо, говорит. Матвиенко, пишет Наталья. Матвиенко? Женщина? И женщину даже не рассматриваю. Не Ашмяш, Крым наш, не Урумансер. Стас Михайлов, интересно. Даешь Доренко, тоже интересно. Рой Джонс, Голодец, Стариков, Валуев, Дюмин. Здоровый в возрасте 60-70, 40-50, неопытный, недозрелый хлыщ. Говорит, 44-й говорит, что все-таки 40-50 это недозрел. Извините, большинство решило так сейчас. Собянин, говорит 99-й. А что, Собянину меньше 50? Стоп, дайте я посмотрю, сколько Собянину лет. Собянин. Я не знаю, сколько Собянину. Собянин. Зачем сделали у Собянина такое классное место? Зачем ему нужно это все? Ну, 58-го, ему больше 50. Ну, что, кто? 7373-948. Опять, знаете, жесткие рамки. От 40 до 50, вот, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Еще про кандидатов?
Ну, да. Ну, вот как-то
Дмитрий,
так.
Дмитрий, меня зовут, Москва. Да? Ну, мне только Воробьев, я не слышал, были ли такие варианты, но Воробьев.
А что Воробьев? Вкусно. А чем Воробьев?
Воробьев отличный оратор, на мой взгляд, великолепно. Ну, вот на сравнении в этой...
А нам нужен оратор, президент? Нам нужен президент-оратор?
Вы знаете, это одно из ключевых качеств, ну, вот как, опять же, вот сами, да, как держится, как говорит.
Ну, главное, я хочу пояснить для молодой аудитории нашей. Воробьев – это не тот, который певец, это который губернатор Подмосковья, да?
Ну, естественно.
На всякий случай. Но он 70-го года рождения, Воробьев. 70-го года рождения. Вот и все. Вся история. То есть я правильно понимаю, что... Так, 70-й. Плюс 30. Плюс... Да, он будет 48. 2018. Как раз, короче говоря. 7373-94. Вы думаете, Воробьев? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Ольга.
Да.
Я считаю, что будущий президент, он же и нынешний Путин. Потому что не перекусить Путина.
А если он не захочет? Это... Подождите, при чем перекусить? Может, он не захочет?
Ну, я думаю, он...
Он говорит, я не решил.
...преемника, такого, которого тоже не перекусит.
А вот кто этот преемник? Может, Воробьев этот преемник, а?
Пока не вижу.
Не видите пока. Хорошо, спасибо большое. Никто никого и не перекусывает. Вот Владимир Владимирович говорит, смотрите, исхожу из того, что будущий лидер РФ должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком, он говорит. И добавляет, что пока преждевременно говорить об его участии в выборах 2018. Он говорит, я пока для себя ничего не решил. Ах, есть одна у меня такая загадка, знаете, загогулинка такая вот, догадочка одна такая. Чтобы просто... Просто Владимир Владимирович хочет, чтобы мы его попросили. Вот что. Он говорит, Владимир Владимирович, ну это же про вас. Это же про вас абсолютно. Это то, что мы понимаем. То есть приходите. Но почему вы не хотите? Почему вы не решили? Да, уже решайтесь, в конце концов. Вот такое может быть. Но мы люди глупые и, может, и не поняли этого полунамека. И мы как бы начали сразу рассуждать. А кто это такой достаточно молодой, но зрелый? Может, нам на кого-то Владимир Владимирович намекает? А может, это кто-то Воробьев? А может, этот кто-то в Туле сейчас трудится, может? А может, это кто-то, кого мы вообще не знаем? А может, это кто-то уже в правительстве есть? Это кто? Кто этот человек? 7373-948, телефон прямой эфир. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Про президента еще будущего, да?
Да.
Так, слышал тут мельком дискуссию, многие там за Воробьева у нас выступают. А у нас до Воробьева кто был губернатор Московской области? Не подскажете?
Да, вам нужно это знать сейчас? Вы не помните?
Вроде Шойгу, вот, а Воробьев Алексей, это сын лучшего друга Шойгу. Так что я думаю, тут...
Так, и что?
Поаккуратнее.
Ну, не знаю. Знаете, меня точно, интересует точно, другое. Точно. Ну, как хотите, можете и поаккуратнее. Вопрос в другом. А вы-то кого видите? Я что, понять не могу. 40-50?
Никого не вижу.
Никого?
Пока в нашем медийном пространстве государственном... Может, есть
достойный... Может, плохо смотрите?
Ничего не знаем.
Может, плохо смотрите?
Да вот, знаю только по своих знакомых, а другие средства информации мне мало доступны.
Мало доступны. Я понимаю. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Руслан, Москва.
Да.
Да, собственно говоря, в какой-то мере с вами согласен, Алексей. Ну, нам Владимир Владимирович его и сам скажет в итоге, как посоветовал в свое время Дмитрия Анатольевича.
Да? Вот. Ну, да. а кого? Да хорошо, вы говорите, сам посоветует. А кого посоветует?
А вот это неизвестно.
А вот кого? А я хочу знать.
А вот никто же не знал Дмитрия Анатольевича.
Как не знал? Знаю. Может... Как не знал Дмитрия Анатольевича?
Ну, там была некая подготовка.
Он был премьер-министром. Какая некая подготовка? Ну, премьером был?
А до премьера, ну, собственно говоря, Владимир Владимирович...
Это уже вы вспоминаете такие годы какие-то. Сейчас мы так и Ленина годы. Вспомним.
Да, кто... Даже самого Владимира Владимировича в свое время в начале премьером... А потом, так
помните, сказать, да, исполняющим обязанности, вы помните. Но я-то, понимаете, я вам скажу так. А есть люди, которые только родились в тот момент, когда Владимир Владимирович уже был президентом. И они как бы скоро будут голосовать. Вот как раз в 2018 году. То есть это вы-то знаете.
Ой, беда будет.
Почему как, беда? Почему? Не ну, счастье скорее. Будет. Нет, ну, что вы говорите? Наоборот, это будет великолепно. То есть люди, я вот вы понимаете, с высоты лет не замечаете. Вот. Большое это видите на расстоянии, а лицом к лицу лица не увидать. И вы не видите этого лица. А я его вижу, сейчас я вам расскажу. Сейчас есть люди, которые родились в 2000 году. Они знают одного президента, ну, как бы Дмитрий Анатольевич еще знает, вот, но в целом одного президента, одного человека, лидера знают, и все. И в 2018-м они будут голосовать. Как вам такое? А? Ну, это ладно, это как бы многие знают это, в общем, я не открыл тайн, но я думаю, что кто-то просто над этим и не думал. Сейчас вот задумается. Я же о другом говорю. Ну, кто этот молодой, зрелый? Кто этот? Ведь про себя Владимир Владимирович пока еще ничего не решил. Зачем Владимир Владимирович с нами так играет? Нам же, у нас же нервы-то не железные, понимаете? Мы же нервничаем. Нам же хочется знать. Рассказывайте нам уже скорее, кто! Но никто ничего не говорит. Это я, пишет Александр. Ну, слава богу, молодое поколение у нас умнее пенсом, которые еще Сталина оплакивали, пишет Юрий. Юрий, примите какое-нибудь успокоительное средство. У нас такая милая тут беседа, а вы такой ядовитый. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Тайсон.
Да, Тайсон, пожалуйста.
Есть кандидатура у нас, есть министр молодой довольно, Николай Никифоров. Может, он к отврению созреет как раз.
Никифоров? А чем он так хорошо отличился, этот Никифоров?
А вот он как раз так в тени находится пока что. И, может, как раз его готовят.
А к чему? А что говорит о том, что нам его готовят куда-то?
Как раз его молодость, как раз то, как он занимает свои посты, то, как в скорости он движется.
Ну и что? И Кириенко быстро двигался, сейчас сидит все в Росатоме и сидит.
Ну, предположение такое. Или, может быть, Кудрин.
Ну, вообще, Никифоров, он, конечно, а Кудрин, либеральный весь такой. Не знаю. Как силовики вас примут Кудрина, если бы он стал президентом? Вы бы стали голосовать за Кудрина? Мне кажется, нет. Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. С мая 2012 года. То есть он уже 4 года как министр. А родился он в 82-м году. В 82-м году. То есть министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Анатольевич Никифоров стал в 30 лет. В 30 лет. Что, ребятки, как вам? Вы все еще гордитесь своей работой? Вы еще, все еще гордитесь своим статусом? Но у меня есть еще, конечно, шансик догнать Никифорова. Но... 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Роман, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот вы знаете, Алексей, мне так кажется, что я соглашусь вот с человеком, который говорил про нашего Дмитрия Анатольевича, что, если вспомнить лет, наверное, 10 назад, и как он появился, и его начали потихонечку двигать, везде выставлять, везде подвигать, и в конце концов он подошел к логическому посту. Так, наверное, и господин Воробьев, я так думаю, что вот сейчас мы просто думаем, вы высказали абсолютно правильную мысль, мне кажется, или это не вы высказали, не слышал. Вот, но... Вот сейчас его начнут потихонечку
подбирать. Кого начнут-то?
Воробьева.
Воробьева. Все-таки да. Воробьев.
Да, вполне. Вот я себе запишу где-нибудь, не знаю, на какой-нибудь...
А 44-й говорит, только говорит, выходец из спецслужб, говорит 44-й.
Да нет. Уже, как бы, знаете, уже, наверное, это, к сожалению, наверное, не так радикально, не так это важно, там, это спецслужба. Уже все у нас уже смешалось. Уже где они, то и границы между спецслужбами и не спецслужбами. Поэтому мне кажется, что... Вот я говорю, запишу бумажку, брошу на антресоль, через 5 лет дойду ее.
Понял, спасибо большое. 7373948. Воробьев, вы говорите. Воробьев. Как это интересно гадать с вами здесь, кто же. Я все-таки думаю, что мы все ошибаемся. Я все-таки думаю, что Владимир Владимирович нам как бы тонко намекнул. Он как бы хотел услышать комплимент. Ну, мы люди глупые, конечно, да. Мы люди, конечно, такие. Сталинский прием. Он также говорил несколько раз, и его упрашивали остаться. Вроде бы и сами выбрали, и проверка окружения на лояльность. Путин историю хорошо знает, говорит Кунжут. Молодой, но зрелый – это Макс Галкин. Он юморист, который любого скопирует, говорит 71-й. Спасибо большое. Глазев, может быть. Нет, задается вопросом. Рамзан по-любому, говорит Иваныч. Возможно, мы даже его сейчас не знаем. Того человека, который будет президентом в 2016 году, мы сейчас не знаем? Вы серьезно? Воробьев клановый. Ну что, войну кланов устроим в стране? Будем преемником абсолютно бесклановый человек, находящийся равно удаленно от кланов, пишет Юрий. Железняк. Повторюсь, Гапликов, пишет Константин. Интересно. Да это прямой намек на Рамзана. Неужели не ясно, говорит 27-й? Вообще не ясно. Подскажите слушателю, пусть запишет в Google календарь, через 5 лет напоминание выйдет, пишет Руслан. Байкер-хирург, борода лицо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил, мы тут играем в угадайку.
Да, я слушаю внимательно. Склоняюсь тоже к Воробьеву, поскольку есть один известный писатель-фантаст, и он, как одного из президентов, действует в альтернативной реальности, как раз Воробьевым называл.
Да.
Тут совпадение хорошее. Может быть, и сыграет.
Может быть. И Дарт Ветер. А, ну, потом Дарт Вейдер. Слушай, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Апресс, Москва.
Так.
Я думаю, пока нам этого человека не покажут... Как и в свое время
Владимир Владимирович показали. Или как должны показать? Нет, то есть даже это мой преемник.
Как вот Владимир так? Владимирович в свое время. Но я думаю, что это будет Владислав Сурков, потому что он из нужного теста. Губернаторов, мэров и депутатов у нас очень много, и все они абсолютно одинаковые.
Mm-hmm. Нужен кто-то такой креативный, интересный, с нестандартным мышлением, да, который может что-то придумать такое, ну, нестандартные ходы. Вы говорите, Сурков, вспоминаете о нем? Хотя сейчас он в тени, особо никто о нем не говорит. Прохоров, пишет Руслан. Точно Собянин, пишет 18-й. Что скажет Рамзан, когда его выберут президентом России, Игорь говорит. Дюмин точно, пишет Иван. Дюмин точно. Я знаю, это вам подсказал Сергей Леонидович, да, правильно? А чего, у нас есть еще один молодой, повыше депутатом и губернатором и выходец из спецслужб, Груздев. Сейчас он в тень ушел, но, может, как раз потому и убрали, чтобы не светить, пишет Юрий. Не знаю. Валуев, Зюганов, пишет Николай. Смешно, смешно. Шойгу 100%, пишет Иван. Шойгу. Сергей Кожегетович, я не против. 7373948, телефон прямого эфира. Но если выбрать кого-то, кто руководил Министерством обороны на достаточно протяженном участке истории современной России, не покажется ли это партнерам, в том числе западным, что мы, усиливаем свою направленность на армию? Так скажем, мы милитаризацией еще больше займемся. Не разволнуются ли они? Все-таки есть ощущение, что этот человек должен быть в пиджаке, нет? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, я думаю, что про Медведева в свое время не говорили, что он молодой, но зрелый. А ему на тот момент 43 было.
Молодой был,
видимо, что-то. Да, видимо, что-то в районе, наверное, 40. Ну, может быть, Дворкович.
Дворкович?
Ему где-то в районе этого.
Дворкович. Ну, о нем вообще в народе не говорят?
Да, не говорят, но из-под полы, так сказать.
Достали. Но он говорит, как раз вот либеральный. Я такой слышал.
Ну, и нашим, и вашим. И всем хорошо.
И всем вот хорошо. Это. Будут за Дворковича голосовать, вы думаете?
Да, думаю, да.
Думаете, да? Ну, не знаю. Но как-то кажется, все-таки в этом плане... вот есть, знаете, как бы люди... аппаратчики такие, люди, работающие, конечно, на высоких должностях, но особо не светящиеся. И вот у меня есть такое ощущение, что Дворкович, он как-то вот оттуда. То есть ему интереснее вот эта какая-то внутренняя работа. Может быть, я ошибаюсь. То есть, если бы мне сказали Воробьев или Дворкович, больше бы я склонялся, конечно, к Воробьеву. Но из головы не выпускаем и тех губернаторов-силовиков, которых недавно назначили. Неспроста они там появились. Ребята, кто адъютант личный президента? Кто имеет связи и имел с Федеральной службой охраны? Кто еще чего? Все же это не просто так. Давайте наблюдать за ними. А, это же круто. Вдруг вы окажетесь правы. Вдруг тот человек, который, кстати, записал имя Воробьева, когда выберут следующего президента, им окажется Воробьев, вот, он будет радоваться тогда, да? Вот, мол, какой я молодец, я тогда еще предсказал. Найдет запись моей программы от 5 сентября 2016 года и будет всем включать и говорить, вот я еще тогда президента предсказал. Я не знаю, почему этот слушатель должен состариться за 2 года настолько, но мало ли что бывает. Сейчас движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Ну и вы поняли там. Где вы едете? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось у вас. Как вас зовут? Ничего не слышно опять. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер, хорошо. Я еду... по Варшавке в Москву хорошо, а из Москвы очень плохо, очень плохо.
Очень плохо, очень плохо. Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут, Оля?
Добрый вечер, Алексей. Новая, да. Рига в область стоит.
Новая Рига в область стоит, понял. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут, Оля?
Алексей, Андрей, добрый вечер.
Да.
Про Варшавку не знаю. Значит, перед Балаклавкой наш долгострой... Там шустрят на выделенке гаишники. А так, в принципе, рабочее движение. Частый, Климовский.
Понял. Спасибо. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Новости. После этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Это я. Здрасте, говорит Москва 94.8. Радиостанция, которую вы слушаете прямо сейчас в прямом эфире. Мы здесь. И следователи начали проверку после скандала в московской школе номер 57. Уточняется, что речь идет о доследственной проверке. Сразу говорю, скандал разразился в столичной школе после того, как в соцсетях появилась информация, по которой на протяжении 16 лет учитель истории систематически развращал школьниц. При этом, по словам выпускников учебного заведения, администрация школы запрещала учащимся жаловаться на педагогов. Сегодня директор школы Сергей Менделеевич сообщил, что намерен обратиться в полицию для проверки указанных фактов, а также призвал департамент образования объявить срочный конкурс на должность нового директора. Послушайте, мне просто хочется узнать, кто-нибудь что-нибудь знает об этой школе номер 57? Может быть, у вас дети учатся в школе номер 57? Может быть, у вас учились дети? Может быть, вы учились? Считаем за преподавателя. 16 лет. 16 лет. С 2000 года, можно сказать. 7373-948. Чем он там занимался? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер.
Да, здрасте.
Президентов до сих пор, да, обсуждаем?
Нет, вы что, нет, нет. Мы обсуждаем вопиющий случай в московской школе номер 57. И я жду тех, кто расскажет, что это такое за школа. Потому что, говорят, там преподаватель 16 лет, а это учитель истории, растлевал девочек. Ну, вот как-то так, развращал школьниц. Кто этот преподаватель? Что это за школа? Кто что знает, давайте. Давайте, не надо. Не надо сейчас пытаться скрывать это все. Не надо пытаться уходить от ответов. Где, что, кто учился в школе? Где эта школа? Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК, бот. Алло, здравствуйте.
По вашему вопросу.
Как можно быть не совсем по моему вопросу?
Ну, дело в том, что я хочу просто сделать такую небольшую ремарочку, что девочки сами готовы развратиться.
Да, спасибо большое. 7373-948. Замечательная ремарка, достойная любого педофила. В принципе, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да.
Ну, конкретно по этому случаю не знаю, но в смысле именно про этого учителя 16 лет. А так, вообще, 57-я школа – это известнейшая математическая школа в Москве. Ну, разве что вот можно предположить, что находится она на очень дорогом куске земли, скажем так. И как и все такие, такого рода школы, не хотят ли ее выселять из этого куска земли? Вот большой вопрос.
Наговорили, вы думаете?
Возможно, ну, потому что школа никакая попала, скажем так. То есть, ну, я плохо себе... Ну, там очень серьезный преподавательский состав. То есть, ну, странно. Странно такое слышать. Но сейчас 57-ми сами начнут вам звонить и все расскажут.
Да как-то не звонят и не рассказывают, что-то молчат. Я вот скажу, что на днях прошел стихийный митинг возле школы номер 57 в Москве. 3 сентября ночью около 100 человек собрались там, чтобы поддержать директора учреждения Сергея Менделеевича, который, видите, увольняться собирается. Вот журналисты со ссылкой на одного из учителей говорили, что к школе приехали родители, учащиеся и выпускники. Подписали два письма. Одно выражает поддержку директора учреждения, а второе адресовано главе столичного департамента Калине. По данным журналистов, в этом послании содержится требование вернуть Менделеевича и всю администрацию школы. И вот, например, «Медуза» напоминает, что обсуждение темы началось с поста журналистки СМИ, как раз «Медуза», Екатерины Крангаус, которая раньше училась в этой школе. Имя преподавателя не называлось. Проверка учреждения занялся Следственный комитет России. Что это такое, ребят? 7373-948, я что-то понять не могу. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я не училась в этой школе, но, знаете, вот после вот этой темы у меня возник в голове вопрос, откуда вообще это летоисчисление? Что значит 16 лет? То есть однажды это... Ну, то есть откуда вообще 16?
Не знаю. 16? Но вот есть такая журналистка, Екатерина Крангаус. Она говорит, что она вот, мол, опубликовала пост. Она раньше училась в этой школе.
Ну, вы понимаете?
И погнали.
Вот смотрите, если, к примеру, девочки, которые на момент обучения там, понятное дело, возможно, что, ну, не всякие об этом расскажут, но выйдя оттуда, мне кажется, это невозможно умолчать. Сказать, например, что вот с моей подругой было вот такое. То есть, ну, 16, мне кажется, это как-то очень сомнительно.
Сомнительно, вы говорите. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Алексей. Михаил.
Здравствуйте, дорогой Михаил.
Я хотел вот такую вот тоже ремарочку вставить. Меня очень удивляет такая абсолютно единогласная позиция наших замечательных и уважаемых людей с хорошими лицами, которые все заняли вот
однобокую абсолютно.
Какую? Позицию. Пока еще никто вообще позицию никакой не занимает. Ну, все, кто звонил, нет. говорят, я верю, я не верю, мол, что-то непонятно.
Нет, я имею в виду известных блогеров, я либерального толка имею в виду замечательного писателя Быкова. Угу. Они все говорят одни и те же слова.
Что же они говорят? Я просто
они не
читаю.
Говорят, что, во-первых, девочки сами инициировали, а во-вторых, девочки находятся в таком возрасте, что эту картину можно рассматривать только как полюбовную такую историю.
Серьезно, такое есть? Я вообще, да. Знаете, для меня эта вся история, она вот выглядит как? Я вообще понять не могу, где конкретно искать педофила. Кто педофил? Ну-ка скажите. А никто ничего не говорит. Я говорю, а вообще что-то было? Все такие как бы, ну не знаю, есть слухи, домыслы. Какие слухи, домыслы? Что за история? То есть для меня эта история вообще не ясная.
То есть... Ну, хорошо. Да. Но вот, допустим, девочке 16 лет, и она уже, допустим, ведет уже какую-то жизнь.
Допустим, я такое могу, конечно, обсуждать в эфире, но у меня другой смысл. То есть школу обвиняют в том, что преподаватель 16 лет какой-то, учитель истории, да. растлевал девочек. Что имеется в виду? Это правда было или этого не было? Я вот что хочу понять.
Но, по-моему, речь идет о каком-то свершившемся контакте и о случаях приставания этого учителя. Даже если он взрослую девочку схватил за левую ягодицу и напомнил ей об экзамене, и даже если она ничего на это, а просто залилась румянцем смущения и выбежала, в растрепанных чувствах в коридор. Но это не годится. Это же даже
это не годится. Но что-то такое... Не, подожди, но было такое или не было? Я понять не могу. Потому что пока я слышу какие-то слухи, рассказы, то есть ничего нет, следователи только начали проверку, а уже весь мир рассказывает о том, что было на самом деле, да, а ни фамилия, ничего не называется. То есть я вижу пока, что есть информация, но она абсолютно непроверенная.
Ну, хорошо. Насколько я прочитал вот недавно, этот товарищ уже находится на земле святой, правильно? В Израиле.
Кто знает, может, я не знаю.
Да, да, ну вот сегодня в новостях написано, что он уже там. Но если он абсолютно чистый и честный, то зачем ему там оказываться?
Ну, а если вас посадят за то, что наговорили на вас, тоже ничего приятного, и надо мотать быстрее, и валить. Ну, я понял, о чем вы говорите. Если ты чистый, то ты докажешь, а как суды работают? Сейчас мужика засадят там по липому обвинению и чего? Значит, смотрите как, в Москве следователи начали доследственную проверку после скандала в школе номер 57. В соцсетях появились сообщения о том, что учитель истории больше 16 лет развращал школьниц. Все, вот пошла проверка. Что-то какие-то стихийные митинги, что-то кто-то проверяет. Я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон, неравнодушными, совестными людьми. Пока писалось письмо, стало известно, что к делу подключили следственные контролирующие органы. Я этому рад, заявляет директор при этом. Чего? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Тарас.
Да.
Я бы хотел присоединиться вот к вашему мнению и сказать, что предыдущий слушатель весьма ложно говорил о том, что Дмитрий Быков утверждал, что...
Он не утверждал
такого. Как раз таки он не утверждал, он как раз говорил то же самое, что и вы, что на данный момент очень легко, и то, чего я придерживаюсь, очень легко подставить репутацию, подмочить как школу, так и учителя, просто обвинив его в том, что он якобы педофил. Я не знаю, так это, не так. И на данный момент стоит не гадать, не придумывать чего-то, а дождаться нормального расследования, что покажет следственный комитет.
Интересно, вы знаете, когда... Есть еще одна штука, я вам хочу сказать. Вот, например, будет расследование. Например, это расследование расследует то, что это все выдумки и обман, откровенный обман. Да. Вот я уверен, что перед этим человеком никто никогда не извинится.
Естественно, нет, и у него жизнь будет в любом случае поломана.
Все, он уже, да, вот это клеймо педофила, оно прям бам, и на голове у него будет стоять.
То есть, да, его отмыть невозможно. Можно вспомнить, например, действия Максима Марцинкевича в свое время, когда тоже ничего не делалось, но если на человека поставлено клеймо педофила, это все. Он уже, даже если будет оправдан, мне кажется, в школу он не вернется, в страну тоже непонятно, вернется или не вернется. Ну, нельзя так просто-напросто обвинять людей и сразу же с уверенностью утверждать, что они виноваты.
Так еще и митинговать там, и митинговать. При том, что мне нравится вот сама суть обвинения, значит. Некая журналистка «Медузы» опубликовала пост у себя где-то в соцсетях, и этот пост, а она была выпускницей этой школы. Да может, она просто глупая и внимание к себе хочет привлечь. А может, еще что не так. А может быть, у нее счеты ей надо свести с учителем. Да мало ли, что там может быть. А все. А мужик уже все, вот он уже все. У нас как это? Ну, нам сказали, у нас включился, все, педофил. Маньяк, педофил. Не, может, он и педофил какой. Может, он и маньяк. То есть я... Не, ну, вопросов нет, но докажите. Докажите. Вы сначала докажите, а потом говорите. А так получается, сказали, и нам же, оно же неинтересно, понимаете, информпоток, он такая штука сложная, или наоборот, простая даже, да, простая в своей сложности. Завтра мы уже, скорее всего, забудем эту тему. И для нас будет тут 57-я школа педофилы. Все, вот в голове уже вот эта вещь, она будет абсолютно четко устоявшаяся лежать. Гештальт, все, 57-я школа, а, педофил, вот я серьезно говорю. Завтра, послезавтра. Детей, так, куда же ребенка? 57-й, да ты что там, педофил? Да, может, его и не было никогда. Может, и нет его там. Ну, уже все. Уже все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Мирослав.
Да, пожалуйста, Мирослав.
Расскажу случай коротко. Вот подобные истории мы были в прошлом году. Ребенок занимается в школе у тренера. Одни из родителей обвиняют тренера в том, что он домогается их ребенка, мальчику 15 лет. А родители и остальных, естественно, возмущены, это не может быть. Тренера все любят, все знают, они ездят вместе на соревнования.
Так.
А мы даже собирали деньги, скидывались на адвоката, мы писали совместные письма с просьбой. Освещалось это в газетах, ну, на местном уровне, можно, не буду называть город.
Не надо.
Вот. Но в результате, что оказалось в суде? Часть родителей приходили в суд. На самом деле, оказывается, при изъятии ноутбука у него были обнаружены порнографические снимки вот это с этим мальчиком.
Все-таки так, так.
Да, были обнаружены там биологические следы, когда делали обследование этого мальчика. То есть, ну, мы на самом деле были все в шоке. Человек уехал, не помню, то ли на 7, то ли на 8 лет.
Ну, понятно. То есть, может быть и такое.
Может быть, да, но... Мы никто не верили, пока, в принципе, не поприсутствовали на суде. И, ну, конечно, тоже все были в шоке. Потому что этот человек ездил с детьми на соревнования, они жили в гостиницах, они жили в поездах, там вместе ехали.
Угу. Ну, я понял, спасибо большое. То есть, бывает и так. Может, еще и докажут вину, вы говорите. Может, и докажут, а может, и не докажут. Но мы-то с вами об этом забудем. И единственное, что мы будем помнить, и это точно, 57-я школа. Тире педофил. 57-я школа равно педофилы. Все. Докажут, не докажут. Мы этого уже даже знать не захотим, скорее всего. Просто потому, что мы будем обсуждать совершенно другие вещи. Как сотни тех преступлений или подозрений в преступлениях, которые мы здесь обсуждали, а сейчас найти концов уже не можем, просто потому что в информпространстве этого нет. И иногда люди говорят: кстати, а что произошло вот с тем-то делом тогда-то? А мы разводим руками и говорим: ребят, да мы не знаем. Да мы и не знаем. Мы тут уже как бы по актуалу идем. Чего этот тухляк доставать? Вот и все. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
А Росстат предложил штрафовать граждан за отказ от переписки. Ну, в смысле, не переписки, а переписи. Законопроект об обязательном участии в процедуре был одобрен правительственной комиссией. Обсуждение в Кабмине ожидается в понедельник. И, как стало известно, инициаторы предлагают отказаться от анонимности переписи и обязать ее участников сообщать свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС. Отказ предоставить сведения, а также предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде, кроме данных о национальности, повлечет административную ответственность. Речь идет об административном штрафе в 100-300 рублей. И сейчас я ставлю вопрос на голосование. Ребят, к вам приходит перепись населения. И говорят, значит, рассказывайте нам. Имя, фамилия, отчество, паспортные данные, СНИЛС, давайте нам. Представляете, в полном объеме. Или 100-300 рублей штрафа. Вы, значит, 134-27-35. Предоставляете данные. Без вопросов. Предоставляете паспортные, СНИЛС, фамилию, ему, отчество, все, что нужно там. Группа крови на рукаве. 134-27-35. Б. даете 100-300 рублей и говорите, валите отсюда. 134-21-36. 134-21-35. Предоставляете данные. 134-21-36. Ну, в общем-то, откупаетесь. Просто платите штраф. 134-21-36. Да пошли вы. Не снился вы, не узнаете. Ни паспорт мой, вообще ничего. Все будет недостоверное. Я Иванов Иван Иванович. 134-21-36. И вот вам 300 рублей. 134-21-35. Предоставите данные. Предоставите. 134-21-35. 134-21-36. Скажите, вот вам 100-300 рублей. Меня зовут Владимир Владимирович Путин. Я президент Российской Федерации. Вот. Ну, правда, тогда могут и куда-нибудь забрать в лечебное заведение, если так заявлять. Так что заявляйте что-нибудь другое. Говорите, что вы Андропов, например. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот очень хорошо, что вот, ну, как бы смог дозвониться по этому вопросу. Знаете, что хотел сказать?
Где?
Вот сколько лет проводится эта переписка уже, сколько они там, с какого года, с 4-го, ни разу ни я, ни мои друзья, ни мои родители не видели в лицо этих переписчиков, живут в Москве. Хоть раз на них посмотреть.
А потому что?
Вот, ну, я как бы на работе, в институте, там, туда-сюда, дома там не сижу. Но факт, ну я думаю, так все, наверное, работающие, ну, обычные люди, так ни разу не видел.
Ни разу не видели. Ну, я понял. Но они должны быть скрытными. Они вас просто незаметно считают.
Незаметно, наверное, считают. А сейчас они сейчас опять там незаметно считают.
Вы вот, по 300 рублей вышли. Вот скажите, вы вот курите?
Курю.
Вот вы стоите на улице, курите, а вас посчитали, а вы даже не заметили. Да. Вы как думали? Раз шорох какой-то в кустах, раз что-то затвор где-то. Что тут произошло? А это вас посчитали уже. Все, извините. 12% радиослушателей предоставили бы данные свои, паспортные, снилось все что угодно, а 88% говорят, вот, держи 300 рублей, вали отсюда, ничего тебе не расскажу о себе. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Константин.
Да.
Я один раз видел переписчика, у меня племянник на разнарядку от института участвовал в переписке.
Что, они существуют?
Больше... Да, они есть.
Так.
Вот, но он по другому району, как бы, а у тебя в районе переписчиков я не видел.
Не тогда. Видели. Ну, то есть, у нас переписчик есть.
Да, они есть. Они где-то есть.
В них, да, у них особенная стать. Переписчиков надо только верить.
Да.
Вот.
Да.
Можно только верить. 7373-948. Как вас зовут, Аля?
Здравствуйте, Алексей, это Женя.
Здравствуйте,
нет,
Женя.
Я бы никакие данные не дала. Ну, во-первых, если мои данные.
И телефончик?
Нет, конечно.
А у меня, кстати, высвечивается, если что. Так.
Ну, это во-первых, шутка. Мои данные есть у моего работодателя. Если я официально работаю, если работодатель посчитает нужным, пусть он тогда передает куда надо.
Как это так? Не имеет же правов он.
Нет, согласен на обработку персональных данных. Лично я на своей организации оставляла. То есть да. Не имеет права, в принципе, да. А так, вы же знаете сами, что можно купить любые базы в интернете, ГИБДДшные, любые другие базы. И чтобы мои данные попадали куда-то, а потом, собственно, непонятные люди-переписчики вообще. Люди, они из переписи или левые какие-то переоделись в нужной одежде и пришли ко мне домой. Мне неизвестно. Поэтому 300 рублей без проблем я бы заплатила.
Часто к вам приходят какие-то люди домой переодетые?
Сейчас бы я еще подумала, кстати, 300 рублей платить или нет. Что это? Где там квитанция или прочие?
Ко мне недавно Мосгаз приходил.
Тоже, знаете, приходили к одному там Мосгаза, потом зарубили его и все такое.
Вот, а знаете, я вам рассказываю, значит, я сплю. Спасибо большое. Я сплю. Звонок в дверь. Я думаю, ого, это наверняка голая девица в плаще. Значит, я хоп, побегу, значит, быстрее. Думаю, мало ли, наконец-то. Вот она, ха, пошла пруха. Значит, подбегаю к двери, говорю, кто? Мосгаз! Я говорю, и че? Еще, говорю. Они мне говорят, проверяем, мол, как у вас там трубы. Я говорю, все нормально у меня с трубами. Так, полушепотом же, все нормально. Дайте, говорит, мы зайдем, посмотрим трубы. А я так вот, знаете, как старушка, уходите. Уходите. Говорит, да пусть, молодой, задача я за... Уходите. Говорю, все. И так вот за дверью стою. И вроде как будто он меня видит, и так вот рукой на него машу, так вот, все, говорю, все, я спать пошел, говорю, мне на смену еще, на работу идти, на вторую идти, закрываю вторую дверь, такую там, и ухожу спать, все. Он что-то позвонил, там, покричал, и я так его и не пустил. Да ну еще, что я его буду пускать? Что я буду пускать? Вдруг он зайдет в эту квартиру, прослезится и денег мне оставит, скажет, мужик, как ж ты живешь-то, господи. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Павел.
Да, Павел.
Не вижу цель в дальнейшем делать переписки, приняли же закон Яровой, можно будет о нас все узнать из этих баз, которые будут...
В том числе фиксироваться будут и ваши разговоры со мной в эфире.
Вот именно. Кто куда звонил, зачем, что говорил, смысла в переписи уже.
Да, да, да. Кстати, спасибо большое. Учтите, господа, если ваши разговоры будут где-то храниться, ведь и разговоры, звонки в эфир тоже где-то будут храниться. Вы понимаете, о чем я? Сечете, о чем я? И смс-сообщения будут храниться где-то посредине лета. Придется нам, друзья, друг другу писать сообщения так, как если бы мы были на расстоянии вытянутой ноги. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Роман, Москва.
Да.
Когда я был Роман из деревни, ко мне приходил перепись, сельхозперепись. Значит, они спросили, сколько у меня площади, какие культуры я выращиваю. И сказали, вот в вашей деревне мы вас выбрали. И вот, то есть я к чему я хочу сказать-то, что это просто пустая трата денег, наверное, на это немалые деньги выделяются. Просто это как бы надо расценивать как разбазаривание бюджетных средств.
Вы что, не хотите знать, сколько нас в стране живет?
Нет, я хочу узнать, когда это делается действительно по каким-то выпискам с налоговых, там, выезд паспортных столов и так
я
далее.
Думаю,
но
так
вот так вот ходить
делается,
по подъездам, нет.
Это не то. Я понимаю. Спасибо большое. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Надоело про перепись мне говорить. И все, кто звонил, отключились. Вот красавчики, вот натренированные уже, понятно? Нам не страшно, говорит Женя. Ну, я еще вас и не пугал, Женя. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Это Фроб, да. Прошел в Сестропольское шоссе, пришел отлично. А на самом деле объяснение это очень простое. Угу. Государство сказало, что больше в эльфы и хоббиты бесплатно записывать не будет.
Не будем, не будем. Я понимаю. Кстати, Фрок, когда вы звоните, и многие слушатели это не понимают, я тут как бы с вами так вот киваю вам головой, мол, здороваюсь. Это у меня странные действия какие-то. Спасибо большое. Это я просто решил поделиться. То есть все это в многообразии форм можно увидеть через нашу интернет-трансляцию. Ну, вообще, я тут там, типа, и рукой, там, честь отдаю, что-то вот такое делаю. Не знаю, зачем. Только сейчас задумался впервые, зачем я это делаю. 7373-948. Как вас зовут,
Алё,
здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да.
Вот, значит, внутренняя сторона МКАДа от Можайского шоссе до Строгино, 1:55. Вот выбирайте пути объезда.
Вам спасибо. 7373-948. Как вас зовут, Алё?
Алё.
Да.
Хотел то же самое сказать. 2 часа от Можайки по внутренней стороне.
Так, может, вы рядом?
Наверное, но он вперед уже уехал.
Уехал немножко. Немножечко уехал вперед. А может, предсказал. Мало ли, видит человек, чуть-чуть в будущее заглядывает. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуй, Алексей.
Здрасте.
А в Жуковском все отлично.
Ай, слава.
Только лета нету на подъездной дороге 2 дня уже. Экономит, наверное.
7373-948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Перед Мичуринским внешний МКАД, ДТП, левый ряд.
ДТП, левый ряд. Спасибо. 7373-948. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут. От Трёшки, 660. Сложно.
Вот и мне туда ведь отправиться придется так или иначе сейчас. Ну что, 5 баллов пробки в Москве. Вы так по основным отчитались, насколько я понял. Далее Дарик Нора с новостями. А я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.